Хорошо. Значит, сегодня у нас недельная глава Бхагаватха, и в контексте этой главы я хочу поднять две темы. Первую обозначил как о духовном лидерстве, вторая о болезни Мирьям и медицине. Итак, первая тема о духовном лидерстве. Значит, у нас как бы в современном мире принято говорить о политическом лидерстве. То есть представители народа – это избранники народа. Тора говорит не только о политическом лидерстве, но и о духовном лидерстве. И это вот так вот аккуратно проговаривается, собственно говоря, в этой главе. То, что как бы связано с тем, что я скажу дальше, вот, я сегодня прочел про Рава Гольдшмидта. Значит, надо сказать, там, где-то месяца полтора назад я узнал, что он уехал из России. Может, месяц назад. А вот только сегодня я прочел подробности этого. Значит, Рав Гольдшмидт был главным раввином России и Авбейдин. Он действительно авторитетный раввин в Европе. Вот, он был главным раввином России на протяжении 33 лет последних. Вот. И на него очень сильно насели, чтобы он как бы вслух официально поддержал спецоперацию. Шли долгие переговоры, попытки от этого как-то прессинга уйти, как-то договориться, то есть чтобы по-тихому, чтобы он не не провозгласил это вслух, а как бы, чтобы у евреев была какая-то своя автономия. Вот, но договориться не удалось. И немолодой человек, 33 года руководить, быть лидером российского еврейства, он оттуда уехал. То есть в этом есть, мне кажется, определенное, не хочу пользоваться словами гражданская оппозиция, которые в силу затасканности как бы уже так и звучат, а все-таки как бы тут должна быть чистота перед Богом. То есть, что все-таки речь идет о духовном лице. И это духовное лицо все-таки главное перед кем обязано, это перед Богом. Вот. И это совсем не просто. Вот. Значит, когда мы говорим про как бы, недельная глава, как раз у нас это высвечивается в очень таком понятном, простом ключе, если как бы не смотреть на реальность, которая ставит сильно палки в колеса. То есть в теории оно все просто. Вот. Значит, а в жизни вот, вопрос идти на компромисс, не идти на компромисс. Вот. Как бы что ему стоило остаться. Вот. Наверное, и бюджет еще какой-то бы получил на из кусочка пирога на средства массовой информации. Прошлая недельная глава заканчивается тем, что там огромный отрывок при ношении глав колен. Снежкан запущен в действие, и каждый из глав колен собирает свой набор приношений и в день по главе колена приносит в храм, в Мешкан, переносной храм пустыни, приносит свои приношения. И когда один, второй, третий, когда 12 глав колен приносят, то у Аарона, первосвященника, некоторое чувство как бы неудобства. То есть они додумались, а он сам не додумался. Он же тоже, он же глава, он же представитель колена Леви, а он не додумался. Был настолько занят, погружен как бы, запуском Мешкана в действие. Вот. Но он не додумался, он эту вещь упустил. Вот. И поэтому сразу за отрывком о приношении глав колен идет отрывок о том, что Бог обращается к Моше и говорил Господь Моше, говори Аарону и скажи ему, когда возжигаешь лампады, то к лицу светильника будут светить 7 лампад, и сделал Аарон так, к лицу светильника возжег он его лампады, как повелел Господь Моше, и вот устройство светильника, чеканной работы и золота, от его основы до его цветка чеканной работы, по образу, какой дал узреть Господь Моше, так, так сделал он светильник. Значит, устная Тора здесь добавляет детали, что на вот этот вот душевный дискомфорт Аарона Бог отвечает тем, что говорит, ты не смотри как бы на их приношение. Твое приношение гораздо, гораздо значимее. Твое служение гораздо значимее, чем их. И Мидраш еще подчеркивает, говорит, что их приношение, оно привязано ко времени, то есть это вот сейчас они это принесли, а твое оно навечно. Значит, и я как бы многие годы не понимал ни логику Мидраша, ни логику Раши, которую этот Мидраш частично цитирует. Чем больше? Как можно материальное приношение там, это из золота, это из серебра, это благовоние, это тонкая мука, это шерсть. Как можно это сравнить с тем, что Аарон, зажигая минору, должен еще направлять огоньки вот этих вот свечей. Сейчас об этом я как бы проговорю более подробно. Опять же, добавили Аарон. ואמרת אליו, בעלתך את נרות, אל מול פני המנורה. Значит, когда будешь зажигать свечи, значит, как бы зажигай их к лицу миноры, к лицу светиль, миноры. Технически, чисто, чтобы было понятно, что такое были свечи в миноре. Свечи в миноре – это были чашечки, в которые заливалось оливковое масло. Вот. И туда ставился фитиль, плавающий фитиль. Значит, и то, что требовалось от Аарона, чтобы, ну, так как бы чашечка это круг, да, то есть этот фитиль, он плавающий, может сбиться в любой угол круга, вот, так чтобы он еще как бы брал там и повидал эти фитили, чтобы они все смотрели в сторону ствола минора. То есть вот как бы шесть ветвей, седьмой – это центральный столб, вот, чтобы вот эти вот три слева, три справа, чтобы они как бы были смещены, их пламя было смещено в сторону центра. Значит, минора достаточно высокая, как бы Арон не мог просто так как бы это поправлять, ему приходилось становиться на ступеньку. Была какая-то ступенька, которая представлялась к миноре, и он на ступеньке, значит, поправлял вот эти вот огоньки. Это техническая вещь, как оно... А теперь суть... как бы духовная суть, духовный смысл вот этих вот странных повелений Бога. В Мишлей Шломо, в книге притч Соломоновых, говорится «Кенер Ашем Нишмат Адам», «подобно свече Бога душа человека». То есть идет некоторая... привязка, внутренняя привязка, это по внутренней сути, подобие по внутренней сути между, между свечой и душой. Во-первых, огонь является, как бы, казалось бы, частью материального мира, но огонь считается как бы переходным от этого мира в другой. Опять же, когда сгорает что-то, как бы куда оно исчезает? Оно же никуда не исчезает, оно просто переходит с одного состояния в другое. Допустим, мудрецы последующих поколений объясняли вот эту вот аналогию со свечой следующим образом. То есть мне это сильно помогло как бы уложить в одну систему много разных представлений, включая там все, что говорится и про душу, все, что говорится про ауру, про энергетические оболочки человека. Значит, все оно, оказывается, легко раскрывается в нашей традиции. Значит, вот это вот самым сравнением Кенер Ашем Нишмат Адам, подобно свече Бога, душа человека, что как у свечи есть фитиль и пламя, которое пронизывает фитиль и вокруг, и тонкой ниточкой тянется вверх, также у человека есть физическое тело, есть душа, которая пронизывает тело, которая не... как бы не сконцентрирована в каком-то месте тела, а она пронизывает его насквозь, и оно тонкой ниточкой тянется вверх. Вот. То есть форма, правильная форма души человека – это форма свечи. Дальше может забиваться вот эта вот ниточка, дальше она может спускаться. Отсюда и то, что экстрасенсы диагностируют в виде там, яйца там, или каких-то погрешностей, дыр и так далее. Так вот, если мы говорим о том, что функцией Аарона являлось то, что подчеркивается в этой главе, не только зажигать свечи, то есть зажигать души людей, да, но еще и направлять их. В чем разница между зажигать и направлять? Зажигать – это одноразовая акция. То есть зажег и все. Вот. А направлять движение огня, направление огня, это процесс, это не одноразовое действие. И это Бог проговаривает через Моше, что это более значимо, чем приношение глав колен. Главы колен, в принципе, это административная, на сегодняшний день политическое представительство народа. Да? То есть они приносят свои какие-то подарки на храм, на духовность. Значит, во-первых, не последнюю рубашку отдают. То есть все они приносили и явно как бы приносили не все из своего кармана, а как бы из кармана своего колена, и явно у каждого еще и оставалось. Вот. Они приносят материальные приношения, материальные подарки процентно, да, то есть это какой-то процент от того, что есть, вот часть посвящается Богу. То, что проговаривается про Аарона, Аарон как духовное представительство народа перед Богом, и как бы функция Аарона противопоставляется вот этим вот материальным приношениям. Говорит, что функция Аарона более значима для Бога, потому что он и зажигает свечи, души, вот, и направляет их, направляет эти огоньки. Опять же, разница между зажигать и направлять на сегодняшний день. Много, так, плюс-минус, людей, претендующих на духовное лидерство, которые умеют зажигать. Вот, например, там Замир Коэн там поднялся со своими, сначала с книгой «Амаапах. Революция», потом блистательные лекции, есть семинары Арахим, есть, которые приглашают самых таких ярких, с юмором, с людей из науки, из искусства. Есть в Америке семинары Discovery, которые вот человек Приходит 6 часов он на семинаре, через 6 часов он выходит с абсолютно круглыми глазами. То есть за 6 часов ему загружается сумасшедшее количество как бы, информации, которая как бум открывает для него, что есть Бог на свете. И все-таки это зажигание, это одноразовое. Вот. Гораздо тяжелее это как бы вести. Это процесс. Можно сказать так, я помню, была замечательная, то есть она и есть большая литовская организация Эшатора, которая в свое время на волне перестройки, американская организация, американско-канадская прежде всего, значит, очень богатая, там часть недвижимости в старом городе в Иерусалиме, как бы принадлежит ей центральные места, там Ешива огромная с видом на стену плача и храмовую гору. Они открыли когда-то русскую программу, русское молодежное лидерство. Вот. И как бы взяли чисто американскую модель, вот эту модель Discovery. Тогда Ефим Свирский, как бы, которого пригласил Шалом Шварц, значит, он как раз-то и эту программу сделал адаптированной под русскоязычного зрителя, слушателя. Это программа «Бум». Там коды в Торе, там еще какой-то набор фактов, которые человеку открывают. Вот, ну, надо же, как оказывается, все-таки есть Бог. Вот. То, с чем столкнулась организация позднее, то есть обучила лекторов, лекторы блестяще выполняли свою работу, зажигая души молодежи. Вот. А проблема стала следующая. А что дальше? Ну, хорошо. То есть я сегодня понял, что есть Бог на свете. Что мне делать с этим завтра? Вот. Ответа на этот вопрос не было. Ну как? Ну, все? Ну, тогда надо быть таким вот, как вот эти вот. Вот. Значит, сидеть, учиться. Там три раза в день молиться, учиться. Все, как бы, все. Какие есть еще варианты? Вот. И дальше из-за отсутствия, как бы, то есть не каждый был готов, даже осознав, что есть Бог, раз вот так вот переключиться, даже те, кто переключались, их все равно сильно надолго не хватало. Вот. Потому что на, как бы, на таком осознании, что есть Бог, конечно, пару месяцев ты Талмуд еще получишь, вот, но если ты там мало что понимаешь, то энтузиазм со временем слабеет. Вот. И тогда начали искать варианты людей, которые уже давно религиозные, которые постепенно для себя осознавали, живя в двух мирах, как бы, то есть живя как бы среди светских людей, осознают, что есть Бог, и, соответственно, есть ряд вопросов, с которыми ты сталкиваешься в жизни, на которые тебе надо найти ответы с позиции Торы. Вот. И даже ты веришь, что в Торе есть все, но это надо все-таки объяснить себе, что вокруг происходит через Тору. И вот, вот тогда там, позвали там, Мишу Гитика, тогда позвали Рава Эссеса, то есть начали поднимать тех, которые как бы, которые могут в этом жить, вот, которые не просто, значит, могут зажечь, они могут еще и направлять огоньки. Значит, опять же, в том отрывке, что я вам процитировал с начала главы, подчеркивается еще, что, как бы, казалось бы, не к месту, что минора должна быть кована из одного цельного куска золота. Значит, напомню, что все устройство мешкана, все предметы мешкана делались и описывалось это в книге Шмот, во второй книге Торы. Сейчас мы находимся в четвертой книге Торы, которая, в принципе, занимается описанием, как строится национальный организм. И какое место здесь занимает вот это вот уточнение, что надо было взять один цельный кусок и с него что-то, и минора должна быть цельной. То есть что символизирует вот эта вот цельность миноры, как бы, в данном контексте? Значит, если свечки – это души, то вот эти вот ветви, которые не сделаны отдельно там и прикручены или приварены, припаяны к единому центральному этому столбу, а оно все изначально делалось, формировалось из одного целого и осталось одним целым, хотя форма изменилась. Фактически это символизирует единство народа. Дальше Талмуд, вслед за этим Раши, говорят, как бы, из вот этой вот функции направлять эти огоньки, направлять их в сторону центральной линии, центральной свечи, что Аарону для этого надо было встать на ступеньку. Значит, мы учим, что там была какая-то ступенька, которая подставлялась к миноре. Значит, вопрос, что тогда символизирует эта ступенька? Эта ступенька символизирует, в принципе, скромность. То есть зажечь, он мог зажечь и снизу вверх. То есть, но он как духовное лицо, он как представитель народа, он как тот, который является символом духовности народа, он смотрит на каждую из душ снизу вверх. То есть они смотрят сверху вниз на каждого, смотрят на каждого снизу вверх. Но чтобы направить, он становится на эту ступеньку для того, чтобы направить. Он поднимается уровень головы на уровне вот этих вот чашечек миноры, чтобы направить. И то только на время выполнения своей функции. То есть изначально он, получается, смотрит на других с уважением, с почитанием. Он поднимается только ради выполнения. Вот. А потом возвращается. В принципе, казалось бы, может быть, кому-то и не такая значимая деталь, чтобы сейчас сидеть спустя 3000 лет это обсуждать, но есть, я когда-то встретил одно и то же высказывание в одном случае, это касалось врача и больных, в другом случае это касалось психолога и пациента, в третьем случае это касалось раввина и тех, кто, значит, его подопечные. Значит, во всех трех вариациях говорилось, что как бы у этих людей дома как бы людские судьбы как бы разбросаны на полу. Понятно, что это язык образа, то есть что как бы ты там чем-то занят, ты как бы все люди, да, и у тебя все равно оно как бы крутится в голове, ты все равно у тебя есть и что-то как бы божественное, чем ты пытаешься к этому прикоснуться, и есть свой человеческий взгляд, ты смотришь на это как человек. И как человек иногда тебя удивляет, возмущает какая-то грязь другого человека. Вот. И даже ты видишь логику того, что какой человек и что с ним происходит. И вот тут надо сохранить вот это вот, как бы, что ты поднимаешься на служение. Не каждый человек на своей должности, на своем месте вот, испытывает вот это вот ощущение. И почему я говорю, что здесь речь идет о скромности? Потому что конец главы как раз и подводит итог этой теме. Конец главы – это когда два выдающихся человека, Аарон, первосвященник, Мирьям, сестра Моше, пророчица Мирьям, они в какой-то там бытовой беседе, то есть такое домашнее обсуждение, они обсуждают какие-то вопросы там личной жизни Моше. И как на это реагирует Бог? Реагирует, тут же появляется облако, тут же Бог говорит им, что вообще-то Моше самый скромный из всех живущих на земле. То есть как бы Моше, который лидер нации и духовное, и административное лицо, и связующее лицо, как бы, часть информации и народу, и тому же Аарону передавалась через Моше, тем не менее... Бог его называет самым скромным. Почему сейчас в этот момент, в этой ситуации надо назвать скромным? Вот, может быть, это как некоторый косвенный упрек как бы Мирьям и Аарону, что несмотря на как бы на свой статус и свою функцию в народе, вы где-то как бы утратили какую-то необходимую для выполнения этих функций скромность. То есть есть как бы у нас понятие кого-то, уважение, и есть скромность. То есть и эти две вещи не противоречат друг другу, а они идут вместе. Как они идут вместе? Значит, самое простое, что я слышал от моих учителей, что как бы то, что касается тебя как личности, должна проявляться скромность. То, что касается тебя как некоторого как бы, духовного лица, здесь должно проявляться как бы кого-то, уважение. Значит, и в этом плане, как бы, плане духовного лидерства, вот почему я эту тему поднял и так долго по ней прохожу, потому что у нас практически на сегодняшний день я не знаю, кого можно назвать, какие имена назвать, чтобы как бы сказать, что да, это действительно настоящее духовное лидерство нации. У нас есть религиозные партии, у нас есть всевозможные там хасидские адморы, у нас есть всевозможные главы ешив, у нас есть главные раввины Израиля. Кто из них как бы может соответствовать вот как бы тому, что Тора говорит про Аарона, это большой вопрос. То есть это должна быть, опять же, я думаю, школа воспитания. И в этом плане, когда устная Тора говорит, что Бог сказал, иди, Маше, иди скажи Аарону, что ты не волнуйся, их приношение временное, приношение глав колен, приношение как бы, представителей народа. Вот. А твое приношение вечное, твое служение, оно вечное. И служение, как бы направлять души, это, да, не привязано к тому, есть храм у нас или нет. И опять же, поделюсь еще так косвенно связанной с этим темой. Вот я услышал от своего учителя Рава Йоэля Шварца на уроке мысль, что он говорит, вот из трех праотцев Авраам, Ицхак, Яков, говорит, Аврааму было тяжелее всего. Почему? Потому что как бы Авраам, он проходит серьезный путь переосмысления. Вот. Еврейским религиозным языком это называется тшува. Тшува – это переосмыслить, просеять все собственные настройки, как бы мировоззренческие, поведенческие, там, отношения к близким, отношения к себе. Просеять сквозь призму объективных божественных истин, то есть что правильно, что нет. И в этом плане, когда Бог говорит Аврааму, где мы знакомимся в книге Берешит с Авраамом, Ваёмер Ашем Авраам, лех лехами арцехами молодетехами бетавиха, эле расашарарах. Уйди с земли твоей, с родины твоей, с дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, там, и дам твоим потомкам на веки. Первые же вчитывающиеся люди заметили, что порядок исхода, он неправильный. То есть сначала названа страна, потом молодет, родина, то есть это местность родная, там город, область, а потом назван дом отца. То есть правильнее было бы все наоборот. То есть в физическом исходе сначала человек выходит из квартиры, потом он выезжает из города, потом вылетает из страны. А тут все наоборот. И речь идет, когда речь идет об Аврааме, то не о исходе, не столько о исходе физическом, да, он перешел через Иордан, сколько о исходе внутреннем. То есть он переоценивает, переосмысляет, что хорошего, а что нехорошего было в той стране, в которой он вырос. В его случае это Харан, где-то район Ирака современного. Более сложно проанализировать модели поведения, отношения, то, что вынесено из, там, из своего города, своего района, там, не знаю, значит, где обсчитывают, где обвешивают, как договориться с секретаршей, там, как решить какой-то вопрос, там, значит, как реагировать, когда вечером тебя спросят, дай закурить. То есть, как себя вести, когда там тебя останавливают полицейские. Понятно, что в зависимости от страны и времени это сильно отличается. Навыки, которые бы приобретены в одной стране, они абсолютно бесполезны или неэффективны в другой. Что там было хорошо, что там нехорошо. Чего здесь не хватает. Вот. И тяжелее всего это проанализировать то, что у тебя было у себя дома, то есть в семье. То есть отношения между родителей, дети, отношения между супруг, супруга. Порядок, логика принятия решений. Что из этого надо оставить, что из этого надо пересмотреть. Поэтому Аврааму было гораздо тяжелее, Ицхаку было уже проще. Поэтому Ицхаку у него другое качество. Авраам, он локомотив, он пробивает путь. Ицхак, это символ Ицхака, это традиция. То есть он держится традиции такой, как она есть, ни влево, ни вправо. Хорошо это или плохо, он не новатор. Он шамрани, он хранитель традиции. И это накладывает отпечаток на его судьбу, это качество. У Якова совсем другое. Яков строит семью, строит уже большой какой-то коллектив, большой какой-то организм. Быть человеческий, и логика принятия его решений во главу угла ставит ответственность за коллектив, ответственность за семью. Поэтому, может быть, в каких-то ситуациях он не ведет себя так смело и ярко, как его дед Авраам, потому что на нем груз ответственности за семью. Вот. В принципе, я думаю, что эта модель, она очень полезна для того, чтобы каждый просто оценил себя. Вот, какое качество тшувы Авраама или качество шамарани, хранителя традиций Ицхака или качество как бы организатора, строителя семьи Якова, какое качество в нем является ведущим, и это лучше поможет понять себя и логику собственных решений и выборов, перед которыми стоит. Вот. Поэтому, когда мы говорим в молитве «Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова», то, в принципе, в нас, в каждом, как бы, есть потенциал этих качеств. В ком-то больше проявляется одно, в ком-то другое, в ком-то третье. Теперь перехожу ко второй теме, которая у меня вынашивалась на протяжении последних нескольких месяцев. Вот, а как я говорил в лекции, которую я давал в Шавуот в синагоге, что как бы я перевел на иврит вот этот вот известный анекдот про Брежнева, когда Брежнев сидит там где-то в этом здании этого ЦК, сидит в коридоре и плачет. И проходит там, кто там, Андропов, Суслов, не помню кто, значит, по анекдоту. Вот. Говорит, ой, Леонид Ильич, чего ты плачешь? Он говорит, ты понимаешь, я линию нашей партии понять не могу. Он говорит, так не проблема. Он говорит, идем, зайдем ко мне в кабинет, значит, выпьем. Вот я тебе все объясню. Он говорит, ты не понял. Говорит, объяснить я и сам могу. Я ее понять не могу. Вот. У меня также было с одной замечательной вещью у Рамбама. То есть получилось, что отдельно у меня в голове сидят какие-то знания философские, отдельно медицинские. Вот. Значит, Рамбам в третьей части Морен Невухим, в 12 главе, анализирует причины зла в мире. И говорит, что есть, как бы, то есть Рамбам исходит из того, что Бог творец, как бы Бог изначально дающее, изначально желающее добра. То есть не может родитель сознательно желать зла своему ребенку. Значит, Бог, он как бы отец, творец всего мироздания. Значит, от него исходит только добро. Вопрос, откуда в мире зло? И Рамбам дает три ответа. Он говорит, я читаю перевод на иврит, текст в оригинале написан по-арабски, я по-арабски не читаю. Значит, абиюр лазот, угу шаколь ра апогеба бне адам, угу маахет мехат мишлоша миним. Значит, как бы там это в контексте обсуждения, он говорит, из этого следует, что как бы все зло, которое наносится человеку, оно исходит, оно имеет как бы причиной один из трех видов. Говорит, мина решен шеляра гумаша погаба бадам Мецат Тева, Кломар Мипхина Шугу Бальхома. Значит, первая причина зла в мире, первый вид зла в мире, значит, исходит от природы, а точнее, что как бы все создано из материи. Рамбам опирается на концепцию, что материя создана из первого элемента. Значит, есть, допустим, в Сефер Яцера есть модель из трех элементов: огонь, вода, воздух. В средние века, там, допустим, во времена Рамбама, более популярна модель из четырех элементов. Четвертый — это еще земля. Вот. Вряд ли Рамбам был знаком с индийской моделью, индуистской, где там еще фигурирует пятый элемент — железа. В любом случае, неважно, сколько элементов, важно, Рамбам говорит, этот мир лучшее, что можно было создать из этих элементов, но так как эти элементы настолько как бы конфликтны друг по отношению к другу, что как бы, естественно, какие-то накладки. Эти накладки в мироздании могут проявляться какими-нибудь землетрясениями, цунами, смерчами, ураганами, там, экстремальной жарой или экстремальным холодом. В природе человека, там Рамбам приводит, говорит, ну, как бы есть врожденные патологии. Ребенок рождается уже с каким-то недостатком. Вот. То есть, да, причина здесь материя, несовершенство материи. Второй вид — мина шини шель араот гумаше пуг им бней адам зе базе кекон шагем мишталтим зе аль зе раот элу работ мегараот мина аришо. Значит, второй вид зла, которое встречается в мире, это когда один человек наносит вред другому человеку. Например, когда пытаются мишталтим, то есть пытаются как-то властвовать один над другим. И Рамбам говорит, что зло этого вида гораздо более распространенное, чем зло, которое как бы от несовершенства материи, первого вида. В амина шлиши шалераот гумаши пага баадам к ми винь Мивинейну бешель маасе шель ацму. Значит, сейчас еще предложение. Зеаров раот элу мерубот беарбе мина раот меамина шини. Бешель раот мимин шель мешум им венеадам кулам. Зеу маше эн эхат моце мише эйно оше бо клапей ацмо леоци мяти. Значит, третий вид зла — это зло, от которого страдают люди, это зло, которое человек причиняет сам себе. То есть человек страдает от действий самого себя. Бешель маасе шель от своих собственных поступков. Зеаров, он говорит, это большинство. И это гораздо чаще встречается, чем второй вид зла, то есть зло, которое человек причиняет другому человеку. И говорит, настолько, что мы не встречаем человека, которые бы не пошая бо клапецмо. Значит, и пошея, это надо правильно разъяснить, значит, в слово грех или грешен, значит, в иврите есть три уровня. Есть хет, авон и пеша. Значит, хет – это когда человек делает что-то по незнанию, не знает, что это плохо. Авон – это когда он знает, что это плохо, но он вынужден так поступать. И пеша – это когда он знает, что это плохо, у него есть возможность вести себя иначе, он делает это сознательно. Так вот, здесь Рамбам использует вот эту вот самую крайнюю вещь, как бы, что нету людей, которые умышленно чтобы умышленно не причиняли себе вреда, за исключением единиц. Леоцим мати. За исключением немногих. Что тем более, кроме умышленного, мы еще себе причиняем и по незнанию, и более мелкие виды греха. Теперь, как это связано с нашей недельной главой? У нас есть история про то, как Мирьям в такой бытовой беседе перемывает с Аароном, перемывает косточки Моше, и после этого покрывается проказой. Мецора. Значит, как бы я пофантазировал, вот, значит, что было бы сейчас? Значит, сейчас человек там мягкий, пушистый, у него что-то появилось на коже, надо пойти к врачу. Все ж умные, все грамотные, все заботятся друг о друге, говорят, ой, ты вся это покрылась непонятно чем, ты должна показаться врачу. Идет к врачу. Вот что бы ей сказал врач? Вот. Значит, в чем здесь как бы ирония или сарказм? В том, что когда человек приходит к врачу, зная, что было причиной, зная, что и причиной, и пусковым как бы, механизмом, человек приходит к врачу. Вот. И оба, и врач, и пациент играют по одним правилам. То есть заранее правила игры понятны. Вот. А именно несовершенство материи. Бедная, несчастная, на тебя такое свалилось. Ну, давай посмотрим. Задействуем все достижения современной медицины, чтобы тебе помочь. Попробуем такое лечение, не поможет. Попробуем другое лечение. Если мы сравниваем ситуацию как бы, посещения врача с подходом, который, в принципе, тоже был врачом, и не случайно одна из самых больших больниц Израиля названа его именем, то есть что-то он в медицине понимал. То есть, наверное, он тоже понимал, что есть болезни, которые от несовершенства материи. Но когда человек приходит к врачу, врач рассматривает только эту категорию. Тогда, как Рамбам говорил, то, что я вам сейчас цитировал, Рамбам говорит, что эта категория зла, от которого страдают люди, она самая маленькая. То, что люди причиняют друг другу, это больше. То, что причиняют сами себе, это еще больше. Врач изначально, как бы, у него же диплом, он часть, как бы, научного подхода к здоровью, поэтому он изначально смотрит только, только свое несовершенство материи. Это удобно врачу. Еще более удобно это пациенту. Почему? Потому что как бы с меня сняли ответственность за мою болезнь. Когда мне говорят, что причина моей болезни во мне, я сам виноват, это неприятно. Это неприятно, во-первых, осознавать. Во-вторых, еще более неприятно копаться в себе и исправлять. Вот. А тут с меня сняли ответственность. Вот. И за мое здоровье кто-то будет бороться. Вот. До победного. Победный, в принципе, у всех один. Победный, он же конец. Значит, возвращаемся к... давайте еще проработаем вот эти вот причины зла, которые как бы вторая, третья категория. Опять же, легко себе представлять там зло, которое человек причиняет другому человеку, как там кого-то избили, там кого-то незаслуженно оклеветали, обвинили, там, кому-то чего-то там, не знаю, подсыпали в еду. То есть это все как бы просто, но есть очень много зла, которое люди делают друг другу, причиняют с абсолютно не осознавая того, что они причиняют зло, то есть исходя из самых лучших побуждений. Вот. Там, и это чаще всего встречается в отношениях родителей-детей. Вот. Чаще всего встречается в каких-то отношениях дружеских. Вот. Там на прошлой неделе была любопытная ситуация. Значит, ко мне из-за границы позвонила женщина, значит, там в истерике. Значит, она маму позвала к себе, там у них какой-то там загородный дом, чтобы мама, которая тяжело работает, чтобы мама вот на выходные немножко отдохнула. Вот, а мама, значит, начала лезть ей в душу, в результате они поругались, в результате, значит, никто не отдохнул, там, скандал, который там длился сколько-то часов, значит, мама сказала: выпусти меня, я уйду, я вообще, живи своей жизнью, не мое, как бы, дело. Ты взрослый человек, дочка говорит: нет, пока мы не помиримся, я тебя не выпущу. В общем, позвонили мне, и я получился как-то, я не как бы лез в функцию между ними, я просто пытался, чтобы проговаривая мне, чтобы они могли услышать себя и услышать друг друга. Вот. Там звучала одна из ключевых фраз, которая мне, как бы, не могу сказать, понравилась, но знакома. Вот. Когда дочка кричит маме, мне надо было, чтобы ты меня поддержала. Вот мама говорит, значит, ты всю жизнь хочешь, чтобы я тебя только поддерживала во всех глупостях, что ты совершала. Вот. А иногда надо услышать правду, услышать и критику. Вот. Значит, я, если с дочкой до этого еще общался, она ко мне сюда приезжала, ну, общалась со мной здесь, когда приезжала в Израиль, то с мамой я вот познакомился в этом разговоре. Вот, и как бы, и сразу стало понятно, что мама на протяжении там десятков лет жизни этой женщины, она ее как бы прибивала к земле из самых чистых побуждений. То есть она ей говорила правду. Вот. То есть похожую вещь я могу сказать по себе, что там у меня проблемы с позвоночником, потому что мама мне всю жизнь говорила в детстве, когда не горбся, не сутулься. Вот. То есть, соответственно, как бы мое поведение было знаком протеста. Вот. Не важно, что страдающее лицо здесь все равно я. Вот. Там у меня есть один товарищ, с которым я иногда делюсь какими-то как бы, идеями, каким-то полетом души. Вот. Иногда я получаю реакцию в виде, ненавижу этих вот русских еврейских интеллигентов, вот, которые вечно мечтают, а реальность, она вот такая. Вот. То есть надо ли все время как бы быть ниже плинтуса и не поднимать голову, правильно ли это, я не знаю. Вот. Но то, что как бы вот это вот то, что выливается, он этим думает, что он меня как бы отрезвляет, этим он проявляет свою заботу обо мне, это и называется настоящий друг. То есть часть зла, которое мы причиняем друг другу, делается из самых искренних побуждений. И хороших побуждений. Просто мы не умеем правильно это формулировать. И то, как оно формулируется, часто наносит больше вред, чем пользу. Опять же, коротко еще скажу про наследственные болезни. Значит, как постепенно на протяжении последних там, 30 с кусочком плюс-минус лет, как меняется лексика. Допустим, 30 лет назад человек приходит к врачу. Говорит, у меня давление, там, или у меня сахар, или у меня там проблемы с сердцем. Вот первое, что спрашивает врач, говорит, а вообще в семье у кого-то кто-то этим страдал? Говорит, да, значит, там, не знаю, дедушка, дядя, вот сейчас у меня. Ну так, что ж ты хочешь? У тебя это генетическое. Вот. Слово генетическое им пользовались огульно на протяжении нескольких десятков лет. Вот. Но за это время генетика сделала большой шаг вперед. Вот. Особенно потрясающе это исследования, которые были по расшифровке генома, которые длились там что-то почти 20 лет или 16 лет, я не помню точно, в Америке. Колоссальные исследования. И оказалось, что как бы, болезни, которые передаются действительно генетически, на генетическом уровне, их очень мало. Вот. Еще до этого так мягко изменилась как бы, формулировка генетические болезни на генетическая предрасположенность. То есть, да, если у тебя в семье это уже несколько поколений там тянется, так что это как бы приговор? Нет, это не приговор. Есть случаи, когда человек в такой семье не заболевает. А есть случаи, когда заболевает, но там на 20 лет позже, чем это было у родителей, там, или на 30. Вот. Так что это не приговор. Вот. Это предрасположенность. Вот. Предрасположенность, которая может в определенных условиях как бы, реализоваться, а может нет. Вот. Но генетика разбила это. Нет никакой генетической предрасположенности к там, каким-то ишемическим нарушениям. Нет никакой генетической предрасположенности к сахарному диабету второго типа. Нет никакой генетической предрасположенности к астме. К онкологии нет никакой генетической предрасположенности. Вот. Что есть? Есть ощущение жизни человека, ощущение жизни, которое привело к болезни родителей. Это ощущение, этот набор стереотипов взгляда на жизнь передается, впитывается детьми. И сколько бы дети не конфликтовали, не спорили с родителями, все равно спорить и конфликтовать устаешь. Вот, и в конце концов смиряешься с тем, что да, наверное, таки были правы, наверное, жизнь вот такая. И моя жизнь, наверное, вот такая. Вот. И тогда включается то, что привело к болезням родителей, это же ощущение жизни приведет к болезни детей. И оно так будет тянуться с поколения в поколение и тянется. Вот. Поэтому, когда я проговаривал про трех праотцев, да, самое революционное, да, самое как бы тяжелое, это судьба Авраама. То есть он взялся пересмотреть стереотипы, в которых вырос. И тот, кто замечает, что у него в семье есть болезни, которые тянутся из поколения в поколение, значит, он может остановить это на себе, эту цепочку. Вот. Пересмотрев при всем уважении и любви к своим родителям, но унаследовать то чистое и хорошее, и не унаследовать вот этих вот стереотипов, которые привели к болезни. То, что Третья категория – зло, которое человек причиняет сам себе. Там, оно тоже, как бы, тоже многогранно. Это понятно, что это не бить себя молотком по ноге. Это вопрос там, эмоций, чистоты мыслей, там, гигиены, отношения к себе, отношения к своей жизни. То есть есть много вещей, которые что-то делается по незнанию, не делается или делается не так. А что-то по там, не обязательно это как курение, да? Читаешь на пачке, что там курение опасно для вашего здоровья, и берешь следующую сигарету с этой же пачки. Что-то из жалости к себе, что-то из нарушений ритма жизни. То есть есть много вещей, когда человек умышленно или неумышленно наносит себе вред. Так вот, если мы вернемся к тому, что у нас в конце нашей недельной главы история с болезнью Мирьям, то тут у нас бы ситуация, когда, да, там, допустим, та грязь, которая была проговорена между Мирьям и Аароном, опять же, Тора нам не приводит этого, потому что Тора не приводит грязь. Она же бы отразилась на, она же вернулась Мирьям вот этим вот накожным заболеванием. И в Торе говорится, что Бог обращается к Аарону и Мирьям. И Бог проговаривает ей фактически, что не так. То есть, да, можно сказать, там, не все пророки, как Мирьям, вот, но каждый человек интуитивно знает как бы причины того, что тех проблем со здоровьем, которые у него есть. Интуитивно знает. Обычно человек этого избегает. Избегает этого обсуждения. Там. Значит, первый мой большой такой щелчок по носу, который я получил со своей психосоматикой, был от моего родного дяди, который сильно младше моей мамы, то есть он был мне как старший брат и как бы очень близкий человек. Когда с ним случился первый инфаркт, вот я приехал. Я говорю, смотри, вот есть такой механизм. Вот оно работает вот так. Вот. Давай мы сядем и будем разбираться. При этом мне ж несложно было как бы не только с теоретической стороны смотреть, абстрактно-теоретической, но я-то его жизнь знаю, то есть я-то знал, какие темы из его жизни привели к этому. Что привело. Вот. На что он мне показал, говорит, иди сюда, смотри. Вот эту коробочку, там разложены лекарства там, по этим ячейкам. Да? Он говорит, вот это вот я принимаю утром, это я принимаю днем, это я принимаю вечером. Вот. Я никому не позволю копаться в моей голове. Вот. Значит, после этого был второй инфаркт, обширный, значит, плюс сахарный диабет, Человек уже последние больше, чем 20 лет, я думаю, он уже инвалид, который максимум там выйдет выгулять собаку. И то, по-моему, уже не факт, что он выгуливает. По-моему, только жена выгуливает. Голова работает, все хорошо, но... Значит, человек, вот когда мы говорим про Мирьям, на примере Мирьям видно, что человек знает за что. Вот. За ту обиду, которую она нанесла, не напрямую, а косвенно нанесла. Нанесла, в принципе, обиду имени Маше. Даже в очень узком кругу, в кругу брата-сестры. Да, она осознает, да, Маше, как бы ему важнее ее здоровье, чем собственное имя. Он просит, кричит Богу «Эль нарефан Алла», «На». То есть, Господи, пожалуйста, исцели ее. Бог назначает период исправления, период очищения, 7 дней, говорит, 7 дней она должна пребывать вне стана, чтобы она смогла, вот, как бы, если она неправильно использовала вот эту вот способность, это право общения с людьми, значит, вот недельный карантин. Вот. От общения дальше она сможет вернуться, вернуться в общество. Вот. Итак, подводя итоги, скажем так, что на сегодняшний день человек, который заболел, интуитивно зная, что, почему, интуитивно это значит, что не всегда человек это может как бы когнитивно проговорить, но все равно он где-то внутри себя знает, знает правду. Вот как в истории, когда братья Йосефа, сыновья Якова, приходят во время голода покупать еду, они ни в чем не виноваты. Все идут покупать еду, зерно. И тут на них взъелся как-то непонятно за что и почему какой-то там египетский чиновник. И когда они находятся под стражей, вот, Рувен озвучивает логику, говорит, а ведь это нам за то, как мы поступили с Йосефом. Прошло масса лет с тех пор. Йосефу, когда они его продали, было 17, а тут ему за 30. То есть, где кура, где твой дом? Тем не менее, человек интуитивно все равно знает, за что и почему. Но когда человек как бы идет туда, где играют в игру, что материя несовершенна, вот, то есть вот Мирьям пришла бы к врачу, да, там в Израиле надо, правда, к врачу, дерматологу, еще подождать месяца 2-3 очередь, да, вот, то есть сразу так не попадешь, Вот, значит, врач так одним глазом глянет и тут же автоматически выпишет гормональную мазь. Понятно, гормональная мазь облегчит ситуацию. Но как же кортикостероидами не облегчить? Вот. Причина исправлена? Нет. Значит, гормоны вещь, конечно, универсальная. Но они же не только на коже остаются, это же влияет на гормональный фон всего организма. То есть тут одно лечишь, все равно другое калечишь. Вот. Когда тюбик закончится, что будет? То есть все пройдет? Нет. Причина не исправлена. Значит, оно вернется. И так человек может успешно лечиться, опять же, чтобы опять попасть к этому же врачу и выписать этот же самый тюбик, это еще 3 месяца перерыва, пока идет обострение. Вот. Потом еще сезонное обострение. Вот. Потом это на каком-то этапе оно ж неизбежно эти лечебные курсы бьют по нежным тканям, там, паренхимы печени или клубочкам почек. Значит, соответственно, надо уже к другому специалисту, уже к терапевту. Большая часть людей, которые играют в эту игру, остаются больными до конца жизни. И я думаю, что Рамбам, хоть он это написал в философском труде, а не в медицинском тоже есть. В Шмона Праким он обсуждает болезни души. Вот. Это, конечно, врачи не учат, вот. Но надо было бы. А в этих вот 3 причинах зла в мире, то есть очевидно, что большая часть наших болезней от каких-то унаследованных стереотипов от родителей, от общества. И самая большая часть это от характера, от там, зависти, ненависти, амбиций, чем там. Зависть и ненависть может быть и по отношению к окружающим, и по отношению к себе. То есть человек может накрутить себе столько, и у человека есть такие болезни, которые не встречаются в дикой природе. У домашних животных встречаются, потому что они тоже часть эмоционально-энергетического поля своих хозяев. А в дикой природе такие болезни не встречаются, какие есть у человека. Рыба так от головы не гниет, как человек, скажем так. Вот, поэтому Тора нам показывает, да, легко сказать, что это Тора, это прямое слово Бога, это ситуация от нас очень далекая, вообще там это Мецара, это была чисто духовная болезнь, сейчас такой болезни нету, потому что нет храма, где это можно было бы пройти очищение. Это часть разговоров, которые снимают с себя ответственность за свое здоровье. То есть сказать, что тогда болезни были духовные, а сейчас болезни сугубо материальные, все от несовершенства материи, значит, это бегство от реальности. Вот, и это бегство от собственного здоровья. Вот. Поэтому вот эта вот история Мирьям, да, она, как бы, мне кажется, тоже для нас является актуальной и поучительной. Все, что я хотел сказать на сегодня, сказал. Вопрос, просьба, пожелание. Да, Володь.
Рафаэль, можно пару штрихов? Вы начали вот с Пинхаса Гольдшмидта.
Да.
А мне пришлось с ним встречаться. Это было где-то лет 15 назад. Я пошел вот на Равенский суд. С целью, так сказать, вот, ну, подтвердить там и как-то заручиться поддержкой, ну, в случае репатриации. Кстати, мне потом этот документ не пригодился.
Не пригодился, да.
Не пригодился, нет. Так все было нормально. Но я с ним пообщался. Это очень такой доброжелательный, какой-то открытый людям человек. Я просто был потрясен. Ну, я там стал рассказывать ему о своих родственниках по материнской линии, погибших в Каменец-Подольске. А он стал говорить, значит, о своих по материнской линии. Они все были в Австрии и тоже все погибли, кроме его матери. И когда он еще увидел, значит, мой документ о рождении, у меня зарегистрировано было в Вене документ, то мы совсем прямо с ним почти друзьями стали. Ну, маленький штрих такой.
А теперь вы...
Замечательный человек. Очень приятно, что, так сказать, вот такой его поступок был.
Да, что приятный человек, и я остался человеком. Человеком Бога все-таки.
Да, 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 да.
Не признал войны.
Не покривил душой ради системы, ради теплого местечка. Алло. Олег,
да,
у вас
Рафаэль,
не
да,
слышно.
Да.
Да. Так, да. У вас еще что-то? Или тут Володя
нет,
начал
нет,
было
все,
говорить? Все. А, спасибо. Да, Володя. По одному. Один-один. Громче.
По поводу определения вот сегодня религиозных лидеров. Мы говорили об этом немного, что так сказать, религиозная общественность в сущности и не знает, кто сегодня может им быть и как это вообще может определяться. У нас еще это правило жило от 36 праведников поколений.
Так, это вопрос?
Да.
Так, я понял. Значит, так как, может быть, здесь не очень хорошо слышно, я повторю вопрос. Значит, вопрос в том, что есть, как бы, насколько у нас в обществе актуально вот это вот понятие духовного лидерства, и как это связано с понятием о 36 праведниках. Значит, начнем с, как бы, агадической идеи про 36 праведников, что в каждом поколении есть 36 скрытых праведников, скрытых, вот, на которых держится поколение. То есть, что Бог не уничтожает поколение, потому что в нем есть 36 скрытых праведников. Значит, во-первых, раскрыть, как бы, что этот человек праведник, что он входил в эти 36, это можно проговорить уже только после его смерти. Вот на похоронах Рава Ицхака там выступали Гдоле Адор, то есть там выдающиеся раввины поколения, и говорили о нем как о одном из 36 скрытых праведников. Значит, теперь то, что касается, как это, поэтому скрытые, соответственно, значит, они явно как бы не лидеры. Да, они не на экранах телевизора. Вот. Знаете, я когда-то слушал анализ одного из раввинов. Как же так случилось, что рабанут города, любого города в Израиле, значит, в принципе, рабанут, который идея вообще рабанута, это была идея Рава Кука, который мечтал о том, что вот будет такой орган власти, в котором религиозные люди смогут оказывать, значит, населению шерут, услуги религиозного характера, то есть служить как бы духовной опорой, направлять там и так далее. И главное, они не должны быть избираемы народом. Они не должны быть зависимы. Они не должны быть назначаемы городскими властями или какими-то там партиями. Они должны быть независимы. Чтобы служить Богу, надо быть как бы независимым. Значит, Рав Кук, который получил волну неприятия, мягко говоря, со стороны религиозного эстеблишмента Иерусалима, и все, что он предлагал, было как бы воспринималось как красная тряпка. Как же так получилось, что лет через 50 в государстве Израиль рабанут, большее, подавляющее большинство работников рабанута как раз являются представителями этого самого харидимного круга, который боролся с Равом Куком. А вот действительно учеников или учеников Рава Кука в рабануте, значит, вот последние из магикан вот по чуть-чуть сейчас вымирают. То есть часть уже списали на пенсию, вот, а часть уже на том свете. А как же так случилось? Вот. И анализ, который я слышал, был действительно похож на правду. Значит, Рав сказал так, он говорит, потому что последователи Рава Кука воспринимали как бы национальные задачи как свои собственные, и поэтому не ставили перед собой целью получить диплом раввина. Получить смеху раввина, не шли учиться на смеху. А тогда как там война 67-го года, там надо такие проблемы решать страны, такие проблемы, такие, надо было как бы всецело быть в гуще событий, вот, а не сидеть там. Они, и не было возможности потратить там 3-4 года на обучение на смеху. Вот. Тогда как харидимный народ, как бы, есть лимут лишма, есть можно лимут на смеху. То есть учились и так, и так. И поэтому, когда стал вопрос о том, кого брать, что есть чисто формальная система требований. Формальная система требований, диплом раввина приравнивается к высшему образованию. Вот, и для определенных должностей надо там или это, или это. Вот, и часть действительно лидеров и светлых людей просто не прошло по формальным критериям. Вот. А те, кто прошли по формальным критериям, являются носителями совсем другой идеологии.
Значит, вообще без нее начинает выясняться.
Или нет, идеология есть. Она может быть как бы неприемлема для окружающих, но она есть. Вот. Ну, можно. Поэтому вот осознание вот этого вот проигранной территории, оно пришло чуть больше 15 лет назад. Это где-то вот время Гушкатифа. Вот. Вот с этого момента поняли, что скромность, она не всегда правильная и хорошо, а есть еще понятие кавод. Вот есть сниют, а есть кавод. Вот и надо воспитывать свое лидерство. Так вот, подводя итог вашего вопроса, у нас много религиозных функционеров, и у нас достаточно мало все-таки духовных вождей. И в том числе корона нам это показала, вот, и в том числе сейчас события Россия-Украина тоже это показывают. Значит, как показывают, очень просто. Большая часть религиозного круга выбрала позицию, как в том анекдоте, желаю успеха обеим сторонам. Значит, то есть чем больше гоев перебьют друг друга, значит, тем ближе к приходу Машиаха. Вот. А что нам надо делать? Нам надо делать шуву. Нам надо укрепить, значит, цниют, кашрут. Нам есть чем заниматься. Вот. Это религиозность, которая, на мой взгляд, псевдодуховная. То есть всегда есть что в себе укрепить и закрутить, но это не пребывание в реальности, духовность внутри реальности, а духовность в отрыве от реальности. Ответил на ваш вопрос? Частично ответил. Так, хорошо. У вас был еще или тут сейчас?
Ну, да, есть.
Ну давайте.
Мы затронули и медицинскую тему тоже.
То есть, да.
Можно, да?
Да, пожалуйста.
Какое определение генетическая предрасположенность? Вот. Что мы говорили о том, что некоторые болезни могут возникать из поколения в поколение, и это исследовалось, и даже Рамбаном, и речь шла о том, что семьи проживали в одном месте, в одних условиях. Скажем так, если молоко козье, значит козье во всех поколениях, или еще какие-то эти. Сегодня мир уже не такой. Сегодня поколения разъезжаются в разные стороны и ко всему миру, который называется земным шаром. И тем не менее это проявляется. А Да, действительно, это может проявляться и не обязательно в том же возрасте, как у дедушек, бабушек, скажем, а позже. Это как-то вот связано с успехами медицины, что все-таки медицина изучает чисто материальную базу, что-то в этом направлении делает такие.
Так, значит, с небольшим процентом сказанного могу согласиться. Один из моих любимых примеров, значит, я когда-то углубился в тему дыхания, патологии органов дыхания и, соответственно, техник дыхательных. И общался с замечательным человеком, Зихрону Левраха, значит, любимым учеником Бутейко. Вот. И мы даже думали совместную книгу написать. Значит, одна из вещей, которые я нашел любопытная, это статистика рака легких на 1000 человек населения. Так вот, значит, непревзойденный лидер по раку легких – это англичане. Вот. Значит, в чем причина? Никакие успехи медицины ничего нам никак на это не повлияли. Вот. Но что еще более интересно, как бы мир-то открывается. Вот. И, в Америке англосаксы это одна из двух самых крупных диаспор в Америке. То есть это немецкая и английская. Это те, которые строили эту Америку. Вот эта вот американская глубинка, так называемая, это как бы протестанты и католики. Так вот, по американской статистике, среди, то есть по статистике рака легких, значит, выходцы с британских островов, безусловные лидеры по отношению ко всем остальным национальным группам, но статистика на 1000 человек гораздо ниже, чем в Англии. Вот. И это никак не объясняется и не как бы исправляется достижениями современной медицины. Это нельзя отодвинуть. Вот. Тогда как это очень понятно. Казалось бы, эти выросли, пьют другую воду и кушают другие продукты. Вот. И они часть как бы другой экологической системы. Вот. И тем не менее, статистика есть. Значит, смотрите, то, что наследуется там скелета, наследуется там наследуется тип кожи, наследуются какие-то там процессы, допустим, на веществ. Есть это можно отследить, вот. Но наследуется ли рак легких? Не наследуется генетически, не передается, нету такого гена, который за это бы отвечал, вот.
Предрасположенности, говорили.
Да, но она не генетическая. В этом-то все дело. Что это наследственность, я с вами согласен, но она уже не генетическая. А если не генетическая, если не на уровне материи, то на уровне чего? Что у нас остается? На уровне психики.
Окружающая среда. Два понятия. Для меня уже несколько десятков лет два понятия среды. Есть окружающая среда и есть среда обитания. Ну, для меня лично. Для вас не знаю как.
А в чем разница терминов окружающая среда и среда обитания?
Окружающая среда обитания. Среда обитания это то, где хорошо и стабильно.
Ну, это вы ввели свою терминологию. Чем она нам помогает?
Для вас не знаю, как для меня среда. Бывает то, что в середине недели.
Да, есть еще четверги, пятницы. Да. Так, беседа, хорошо. Есть еще по Zoom у слушателей вопросы? Так, задавайте вопрос, пора прощаться.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо, хорошей недели всем. Здоровья. Шавуа тов, всего доброго.
Спасибо большое.
Шавуа.